Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня среда, 22 апреля, у микрофона Евгения Волгина, всем доброго вечера, это программа «Пиджаки», и у нас в гостях глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Гейдар Джахич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7925888948. Еще у нас есть сайт говоритмосква.ру, через него можете задать вопрос в прямой эфир, и твиттер говорит МСК. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров давал интервью и назвал исламское государство главным врагом России. А по словам главы МИДа, на стороне ИГ воюют сотни наемников из разных стран. А он говорит, что ИГИЛ наш главный враг на сегодняшний момент, хотя по одной простой причине: сотни граждан России, сотни европейцев, сотни американцев воюют на стороне ИГИЛ, а также граждане стран СНГ. Они там повоюют, а потом на отдых и для собственного развлечения могут делать гадости у себя дома, сказал Лавров. Вы согласны с его оценкой?
Ну, достаточно фантастическая оценка. Я не вижу, почему, если сотни граждан России, Америки, Европы воюют в ИГ, то она именно обязательно должна быть после этого главным врагом России. Во-первых, так не считает президент России Владимир Путин, который, выступая, сказал, что ИГ не является врагом России. А до этого он говорил, что с ИГ не все так просто в своих больших таких вот выступлениях. Поэтому, ну, как бы не в первый раз мы видим, что точка зрения министра иностранных дел расходится с точки зрения президента. Наверное, не в первой стране так происходит. А поэтому это нормально. У министра своя точка зрения, у президента своя.
Почему все-таки ВГ, или как все-таки сейчас правильно, ИГИЛ или ИГ?
ИГ
уже ИГ,
правильно. Да, давно уже.
Да. А почему в эту группировку вступают в том числе и граждане России? Какова идеология и что, наверное, чем они, ну, завлекают, привлекают, ну, людей?
Во-первых, граждане России ничем не хуже других. Почему они не должны...
Определенно.
Да, почему они не должны вступать туда, куда вступают все остальные? Это первое. Второе, ИГ, там нет наемников. Там действительно как бы платят людям, ну, для того, чтобы они могли есть, нормально себя содержать, в общем, какой-то минимум дают. Но, видимо, господин Лавров плохо представляет себе, что такое наемничество. Вот в частных военных компаниях типа Blackwater, она сейчас иначе называется, но их много там, которых использовали американцы, используют в Афганистане, даже в Ираке, но я уже не говорю о том, что в других местах и даже в Соединенных Штатах Америки. Эти частные военные компании в боевых действиях, там, значит, рядовой участник боевых действий получает от 1 до 2 тысяч долларов в сутки. Вот это называется наемничество, это рядовой. Ну, скажем так, это данные по уже минувшей такой вот пиковой стороне боевых действий в Ираке и в Афганистане. Сейчас, возможно, цены, может быть, даже и подросли. Но представьте себе, что, значит, этот человек получает где-то до 700 тысяч долларов в год. Вот, это называется наемничество. Скажем, боец ИГИЛ получает порядка 300 долларов в месяц. Вот, то есть это примерно заработок китайского рабочего. Если это наемничество, то я поздравляю Лаврова с такими скромными представлениями о наемничестве. А на самом деле, конечно, люди идут туда по идеологическим соображениям, потому что исламское государство... Это сейчас единственная сила, которая по всем параметрам реально воюет с мировой системой. Мировая система, как глобальная система, как, так сказать, ну, условно говоря, то, что называется мировое сообщество, мировой истеблишмент, глобальное общество, глобальная структура и так далее, и так далее. Вот там все воюют с чем-то частным, ну, например, талибы воюют за освобождение Афганистана от натовского агрессора-оккупанта.
АЕГ.
Это конкретно. АЕГ воюет против мировой системы.
Ну, мировая система... Ну, какое представление? Вот 192 говорит, хорошо, АЕГ считает, например, Россию своим врагом? То есть,
Россия
как
часть мировой считает системы. Россию своим врагом, так же, как не считает конкретно Соединенные Штаты своим врагом.
Тогда кто?
А считает своим врагом систему, которая сегодня существует как... способ организации жизни, экономики, сознания, информации и так далее. То есть я бы сравнил ИГ в какой-то степени с ранним троцкизмом. Вот, если, допустим, ну, в общем, да, ближе всего это к троцкизму, потому что троцкизм был наиболее интернационалистическим вот в конфликте со сталинизмом. Троцкизм стоял на позициях Коминтерна, а сталинизм на позициях превращения страны в такую Красную империю. Вот. Ну, в этом смысле, конечно, у ИГ есть такие роднящие с троцкизмом черты, потому что ИГ – интернациональная структура. Она не локальна, она не локализует себя, скажем, почему она отменила название Ирак и Шам, да, Ирак и Левант, просто потому что она не Ирак и Левант. Вот а она, шире. Допустим, сегодня сказала, что создается вилаят Хорасан, или там регион Хорасан, куда включается Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Индия. Вот я называю это глобальным мышлением.
001 спрашивает, а зачем массовые казни христиан? Они тоже как часть какой-то мировой системы, против которой воюет ЭГ?
Во-первых, вот эти постановки, я не знаю, кстати говоря, тайную фишку в этих постановках, но то, что эти постановки являются студийным фейком, это уже доказано. Например, копты, которых в Ливии якобы казнили на берегу моря, египетских коптов, это уже известно, кто это делал, там это была постановка, причем в этой постановке верховодил американский спецназовский капитан. Вот. И люди, которые позировали там в качестве палачей, громадные такие вот баскетболисты, как баскетбольная команда в черном, это тоже были какие-то левые совершенно персонажи.
То есть
персонажи.
ИГ людей массовых казней не проводят,
получается? Нет, я бы так не сказал, но вот эти вот ролики,
художественные.
Вот эти ролики художественные, они точно не имеют отношения к правде жизни.
Тогда тот, кто делает эти ролики, выставляя их за, например, ИГ, за авторством ИГ, какие цели преследуют эти люди?
Ну, мне кажется, что я, кстати, в данном случае, наверное, все-таки пускаюсь на некую такую рискованную реконструкцию намерений режиссеров и продюсеров.
Но
этих роликов.
Есть, они
есть, и я вот я не знаю точно, что они имеют в виду, я могу предположить,
пожалуйста,
что они имеют в виду демонстрацию того, что они действительно бросают вызов мировому сообществу, бросают вызов системе, и они это делают вот в такой подчеркнутой форме, которая не связана с реальным убийством на экране. Потому что египтяне, я видел вот эти вот записи, египтяне провели реконструкцию. В египетских студиях провели реконструкцию того, что делает ИГ, и показали, что на самом деле это, ну, такие своеобразные «Игра престолов», да? Даже в «Игре престолов», в общем-то, есть более жесткие и более убедительные кадры, потому что там есть вот эти самые накладочки там всякие, которые при прикосновении ножа начинают проливать красную жидкость и так далее, и так далее. Потом на многих мы даже не доходим до вот этого финала, просто нам демонстрируют...
Ну, было бы и сожжение еще плененного.
Было и сожжение, оно тоже нам непонятно, потому что в процессе этого сожжения шло параллельно обсуждение о его обмене. Там есть вот масса каких-то вот таких странных моментов.
Но чтобы понимать, вот опять же 001 продолжает. Хорошо, зачем постановки казни христиан? В данном случае он выделяет, то есть людей, которых якобы казнили или на самом деле казнили. То есть вот в этой системе, чтобы понимать, ИГ против кого и за что? Против христиан. Против Америки как таковой.
Против Америки точно совершенно. Против Саудовской Аравии. Против саудовской монархической, так сказать, системы. Это абсолютно точно. Уже были боевые столкновения с саудовцами. Вот. Что касается христиан, то в данном случае... В одном, значит, случае шла речь о постановке, в которой фигурировали египетские копты, и это довольно темная история, потому что, смотрите, я вообще думаю, что вот с египетскими коптами это все левая история, не имеющая к ИГ отношения. Почему? Потому что, значит, там, как выяснилось, вот потом уже это уже стало скандально так известно, это организовывали американцы. Это была от начала до конца чистая постановка сценическая. И Сиси, маршал, глава военной хунты в Египте, он тут же подхватил эту тему и сказал, ага, вот они захватили наших коптов, это рыбаки, и мы отомстим. И тут же, значит, это был повод для начала бомбежек Ливии. То есть, короче говоря, провели вот эту постановку, Ливия, и Каир включился и начал тут же бомбардировать Ливию.
Вот. Или Йемен, или Ливия.
Это было Ливия, это было в Ливии. А потом, значит, сейчас тема Эфиопии возникла, где, значит, опять в Ливии все это происходит. Тоже как бы отнесено это к ИГ, хотя непонятно, кто за этим стоит, но по схеме, по использованным таким вот атрибутом, то есть оранжевая одежда, черная одежда палачей, оранжевые робы у пленников, значит, жертв. Вот это как бы ИГ. Но это все опять происходит в Ливии, и на этот раз речь идет уже об эфиопах. Что это за эфиопы, никто не знает. Откуда они? А являются ли это мигранты, трудовые, там, скажем, гастарбайтеры в Ливии из эфиопов? Хотя какие сейчас могут быть? Это из Эфиопии были гастарбайтеры при Каддафи. Какие там могут быть сейчас гастарбайтеры, непонятно. Но кто это, не ясно. Здесь есть одна... тонкость. Вот я видел ролик, на котором как бы казнили пленных сирийских летчиков. Во-первых, их была целая туча. Знаете, чтобы набить столько самолетов, это был бы колоссальный скандал. Это пол сирийской авиации нужно уничтожить. Мы о таком не слышали. Приводят сирийских летчиков. Они пленные, но они практически, у них морды не набиты, синяков нет, что редко бывает с пленными, новенькие синие комбинезоны. И главное, что когда их ставят на колени, их показывают крупным планом лица. Но вы знаете, сирийский офицер-летчик, это, в общем-то, человек достаточно известный в собственной республике, и у него есть куча родственников. Я не слышал, чтобы кто-то закричал, «Господи, да это мой брат на коленях там стоит, его ИГ режет». Никто по этому поводу не высказался.
Но мы с вами как раз-таки, да, сейчас говорим о том, что есть большие сомнения в подлинности тех самых роликов. Но все-таки
поэтому проблема... поэтому каждый раз японцы и другие говорят, мы проверяем сейчас адекватность этих роликов. Раньше так не говорили.
Но проблема ИГ в любом случае существует. И проблема ИГ – это проблема чего? Проблема ислама?
Нет, ИГ – это четкое проявление того, что... существует раскол в мире между низами и верхами. То есть есть огромное напряжение, огромное недовольство тем, как устроена современная цивилизация, как устроена современная жизнь.
Тактика США и коалиции, которые проводят операции в Ираке, в Ливии, в Сирии, на тех территориях, которые подконтрольны ИГ, она, наверное, может только провоцировать людей на вступление в группировку с целью потом отомстить, соответственно, за гибель своих братьев, жен, детей и так далее.
Но это вообще Соединенные Штаты не только там так себя ведут. Они так себя ведут и с Йеменом, с Пакистаном, и с Афганистаном. Они давно бомбят свадьбы, похороны. Ну, просто деревни.
Я к чему веду? Лавров заявил о необходимости международной координации, а чтобы ИГЭ противостоять, ну, наверное, речь идет не о такой тактике, которую занимают Соединенные Штаты Америки. Кто с кем взаимодействует и как должен, чтобы, ну, противостоять или хотя бы не давать распространяться идеям ИГЭ, не давать тому, что, ну, не допускать того, чтобы еще больше людей вступало в эту организацию.
А я вообще не считаю, что нужно противостоять ИГЭ.
Почему?
Я полагаю, что Москва должна поддерживать контакты и использовать ИГ как некую антизападную силу, мощную антизападную антисистемную силу.
А как вы себе это представляете, чтобы кто-то от ИГ какой-то был представитель, который приедет в Москву? Или
это как? Технические вопросы, они делаются очень просто и легко. Я думаю, что это можно, если уж так вот не хочется напрямую контактировать, можно это делать через Турцию, которая контактирует, вот, потому что Турция работает с Исламским государством, а, насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин работает с Эрдоганом. Так что здесь как бы через некое посредствующее звено контакт уже есть.
Тогда мы стоим наравне с, ну, вровень с террористической организацией, которая...
Знаете, все эти слова про террористическую организацию, это все чисто, так сказать, промывка мозгов, это все разговоры в пользу бедных. В старые времена, когда все было нормально и был двуполярный мир, там была такая тема национально-освободительных движений, а рабочих и коммунистических партий, вот, борьбы с империализмом, и никакого терроризма тогда не было. Терроризм – это язык империалистических спецслужб, которые под, так сказать, крики об империализме пытаются задушить сопротивление народов. А в Ливии, в Ираке, в Сирии им делать нечего, они там совершают преступления, агрессию. И любая борьба с ними там, они называют это терроризмом. Ну, тогда террористы, белорусские партизаны, кстати, их так и называли бандитами, террористами, немцы. Вот, все партизаны, все, так сказать, те, кто сопротивляются иностранной агрессии, это все террористы.
То есть, правильно ли я понимаю, что в конце концов может так случиться, что какая-то из группировок, в данном случае ИГ, полностью устанавливает контроль над определенными территориями, а возникает некая новая модель управления, с которой придется считаться остальному миру?
Видите, вот, допустим, лидеры Хамаса, они время от времени бывают в Москве. Это бывает. Неправительственная группировка, которая установила демократический через выборы контроль над полосой Газа. Вот, их называют террористами, хотя они на самом деле являются вооруженной силой, вооруженным измерением палестинцев, находящихся в Газе и не принимающих соглашательского правления Абу Мазена, то есть того, что считается вот официальным этим самым палестинским государством. Вот, они приезжают сюда, они встречаются с высшими руководителями России, и ничего. Есть Хизбулла, она, правда, на той стороне баррикады, если взять, вот, так сказать, те обсуждаемые нами организации, да, она со стороны иранов, со стороны шиитов, но она тоже неправительственная, она тоже в империалистическом жаргоне котируется как террористическая, и тоже с ней, в общем-то, хотя и не такой степени, как с палестинцами, но есть взаимопонимание и контакт.
Но мы тоже трактуем, российские власти трактуют ИГ как террористическую организацию, от которой исходит определенная опасность.
Да, потому что российские власти изо всей силы хотят снова восстановить тесные братские отношения с империалистическим Западом. И вся эта вот холодная война вокруг Украины, которая сейчас снова началась, она все более и более напоминает симулякр или фейк, потому что на самом деле тот же самый Лавров прямо говорит, что ничего, ни о чем мы так не мечтаем, как восстановить теплые дружеские отношения, взаимопонимание с Соединенными Штатами. То есть опять подставить плечо, опять, так сказать, обняться и так далее, и так далее. Но, знаете, здесь получается так, что вставание с колен и патриотическая экзальтация, она является продуктом для внутреннего пользования, а на вынос подмигивание, попытки сговора и так далее, и так далее.
Вахтанг ИГИЛ заявлял, что ИГ, что хочет прийти починить себе Кавказ. После этого группировка не враг России.
Ну, я знаю, что это заявлял некий чеченец, по-моему, который из Панкиси происходит, чеченец грузинского происхождения, который там был одним из полевых командиров. Это его личное заявление. А мы не слышали этого заявления ни от кого, кто является официальным лицом ИГИЛ. Вот это был некий Шишани, вот Шершунишвили, по-моему. Он воевал, в свое время он был в составе грузинской армии, потом он эмигрировал из Грузии. Вот у него есть какие-то, наверное, свои собственные, собственная повестка дня, как у кавказца, да? Но вот как, так сказать, большой Кремль не ответственен за точку зрения Лаврова, наверное, также ИГ не ответственен за точку зрения какого-то полевого командира из Грузии.
ИГ связано, 510-й ИГ связано с Аль-Каидой, и они совершают теракты. Теракты, то есть взрывы, захват заложников, ведь нельзя оправдать такое, Алексей.
Во-первых, ИГ и Аль-Каида противники. Они не приходят к никакому согласию. Ну, иногда, правда, делают координированные какие-то операции против Асада в Сирии. Но в целом это конкуренты. Аль-Каида воюет против ИГ и наоборот. Это как бы общеизвестный момент. То есть это абсолютно разные организации. Скажем, как троцкисты и сталинисты в Испании в 1936 году. То есть это люди, которые стоят на единой религиозной платформе, но у них разное политическое видение целей и программ.
По поводу целей и программ, все-таки вот ваше сравнение, что Хамас, уже представители Хамаса, приезжают в Москву, и теоретически можно, как с ваших слов, установить какой-то контакт с представителем ИГ, но все-таки, наверное, есть разница. ИГ – группировка, которая сформировалась, там, я не знаю, во время, после разрухи в Ираке, в Ливии и так далее. Многие скажут, что это люди, которые приходят в деревни, вырезают деревнями людей. Ну, по крайней мере, так пишут, мы этого не видели документально. И, соответственно, которые уничтожают, люди пишут, вот, памятники. Как их можно считать какими-то, какой-то группировкой, которая потом политический вес будет иметь?
Я потом нашел материал, что те памятники, которые они уничтожали, там оказалась современная арматура. Это все в значительной степени тоже постановки и, так сказать, медийные волны. Мы живем в обществе спектакля, и, судя по всему, даже ИГ осталась затронутой в какой-то степени вот этим постановочным, так сказать, вот пространством. Что касается вот остальных тем, там, приходят в деревню, ну, во-первых, идет война. Знаете, что такое война? Вот если вспомнить гражданскую войну или отечественную войну, приход в деревню и уничтожение там всех – это обычная практика СМЕРШа, и, в принципе, в гражданскую войну так поступали и красные, и белые. Это особое состояние. В Новороссии тоже происходит много чего, что стало быть не очень приятно и не озвучивается на каждом шагу. Понимаете, война – это вещь, которая в ментальном поле лежит очень далеко от людей, сидящих дома, обсуждающих это в мирном городе. Мы не можем знать, по каким законам и по какой логике движутся вот эти ситуации. Надо понять, что в 2003 году Соединенные Штаты нанесли страшный удар по суверенной стране, представленной в ООН, разгромили ее под фальшивым предлогом поиска там якобы находящегося, как потом оказалось, это ложь, оружия массового поражения, обманули общественное мнение, когда Чейни показал там пробирку с чистой водой. Вот после этого убито на сегодняшний день 1,5 миллиона иракцев. Вот, и Ирак ведет яростную битву за восстановление, за национальное освобождение против Запада.
Так когда представители ИГ приходят в деревню, они же не американцев там вырезают, они вырезают тех же самых иракцев, которые, может быть, вероисповедание у них другое.
Которые, может быть, сотрудничают с американцами, потому что там активно есть люди, которые сотрудничают. Потом мы не знаем, вырезают ли они вообще. И вырезают ли они кого-нибудь.
Но сведения о беженцах, по крайней мере, есть.
Да, беженцы всегда есть из зон боев. Зона боев – это такая вещь. Вот из Новороссии есть беженцы, из Сирии беженцы, отовсюду.
Гида Арджемаль, глава Исламского комитета России, сегодня гость программы «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас 17.30, информационный выпуск, потом реклама, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
17.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у нас в студии председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, ваша, Гейдар Джахидович, трактовка и ваше понимание того, что из себя представляет ЕГЭ, неравнодушными оставил наши слушатели, безусловно. Вот, пожалуйста, несколько сообщений прочту. Алкоголик, так подписывается слушатель, в Кении студенты-христиане сами себя постановочно застрелили, позором посмертно. 13-й говорит, что вы не приводите фактов. Убийство он лично сам видел. Покажите живого актера из фильма «ЕГЭ». И где же правдоподобная информация об исламском государстве в таком случае?
Что касается Кении, то здесь речь идет не о ЕГЭ. Кения – это воюющее государство, которое по указанию Соединенных Штатов ведет войну с народом Сомали, атакует и оккупирует сомалийскую территорию. И Аш-Шабаб, это организация исламской молодежи, так и переводится Аш-Шабаб, молодежь, она связана не с ЕГЭ, она связана с Аль-Каидой. И она наносит удары по Кении, которая является страной-оккупантом. То есть, ну, как бы, если, так сказать, сравнить с Отечественной войной, поскольку мы живем в преддверии 9 мая, то вот была там Германия, Райх, это как бы Штаты, да, а вот есть там всякие Венгрия, Румыния, там, то, что называется сателлиты. Вот Кения – это такой сателлит, который, значит, вместе с Эфиопией наводит по поручению Соединенных Штатов порядок, в кавычках, на территории Сомали. Поэтому удары со стороны Шабаба по Кении – это просто партизанские рейды. Вот. Но подчеркиваю, что Шабаб – это не ЕГЭ, это филиал Аль-Каиды. Да. Что касается того, что мы не видели никаких живых актеров, да, но мы как бы не видели и реальных трупов. То есть нам не показали реальных трупов, нам показали какие-то вот такие странные студийные постановки. Но, в принципе, я бы сказал так, что пока эту тему лучше вынести за скобки, потому что разобраться вот в этом сложной медийной игре, вот в этом сложном спектакле, и даже не совсем понятно, какие цели этот спектакль преследует. Но ясно одно, что какие-то процессы, вот, порожденные этими постановками, они запущены.
7373948, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Наденьте наушники.
Алло,
здравствуйте. Как вас зовут?
Денис.
Да, Денис.
Очень уважаю вашего сегодняшнего гостя.
Вопрос.
Интересно послушать. Такой, он такой немножко абстрактный. А мы будем в космос летать, мы будем науки разные развивать, когда все победит вот это вот, то, что вы предлагаете.
Видите, вы в данном случае мыслите в категориях, я бы сказал, не совсем находящихся в плоскости проблемы. Сегодня мы присутствуем при монументальном кризисе глобальной цивилизации. Это, безусловно, идет. Можно сказать, что кончается одна производственная, так сказать, финансовая формация, или, как раньше говорили, общественно-экономическая формация, уклад. Вот. И мир сегодня поражен конвульсиями этой агонии. То есть, иными словами, финансовый капитализм давно победил промышленный, и в результате этого кризиса капитализм вообще сходит со сцены, как и либеральный истеблишмент. И на самом деле речь идет о том, кто завтра будет держать блокирующий пакет акций в будущем глобальном обществе, в будущем глобальном, так сказать, в будущей глобальной системе, кто будет главным акционером. Вот за это идет борьба. Потому что Ну, вы как-то мыслите в терминах повседневности, которая будет плавно перетекать и в завтрашний день. Она не будет перетекать. Есть налицо кризис, и вот ИГ и ее деятельность, его деятельность, это проявление этого кризиса.
А то, что Соединенные Штаты Америки декларируют своей целью победить исламское государство и как таковую вот эту группировку теоретически можно ли ликвидировать или все-таки нет, и мы в дальнейшем в рамках этого передела мира мы увидим, ну, что-то подобное, я условно привожу пример, вот был Саддам Хусейн, у него был Ирак, условно, он был руководителем Ирака, вот был Муаммар Каддафи, у него была Ливия, вот здесь что-то подобное мы можем увидеть тогда?
Нет, конечно. И Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи – это были продукты своего времени, это были национальные диктаторы, секулярные, то есть светские диктаторы, тесно связаны с Соединенными Штатами. Саддам вообще был агентом США. Это были люди, которые ориентировались на республиканскую партию США, мыслили вот в терминах такого республиканского истеблишмента Янки, вот, и они принадлежали к тем 60-м годам, когда национальные диктаторы правили бал в третьем мире, после того, как их удалили от власти в первом мире, в западном, да, вот, это люди, время которых прошло, это национальные диктаторские режимы, которые остались во вчерашнем дне. Сегодня совершенно другая форма правления, потому что она связана с улицей, с народом, с прямой демократией, с контролем, который приобретают над историей политические джамааты, то есть сообщества верующих. И это, ну, форма, близкая к советам, скажем так.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, ваш вопрос.
Я хотел узнать, кого, как, какую роль вот вы считаете вот, вообще вот, у нас? Кто коммунисты, кто вообще? Вот, какая власть у нас интересная? Вот, интересно, что...
Мы вообще про исламское государство сейчас говорим. Юрий, следите, пожалуйста, за темой разговора. 7373948, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сираж.
Да.
Я не понимаю, я сам мусульманин, когда Гайдар Джахидович говорит, что, ну, начинает сравнивать ИГИЛ, действия ИГИЛа тем, что происходит сейчас в Новороссии. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас не к этому. Там убивают ни в чем не повинных людей. Там одни люди выходят с мечети, идут против тех же, кто уже только что совершил намаз, то есть идут против своих братьев. Это называется фитна. А вы все это переводите в плоскость политики. Это никакая не политика. Если там идет настоящий джихад, почему они не идут воевать в Афганистан с талибами? Вот там джихад, вот там настоящий джихад. Воюют за освобождение
Спасибо.
Своей страны.
Спасибо, но, как известно, ИГ уже объявил якобы джихад
с талибом. Да, это хороший очень вопрос. И на самом деле, конечно же, талибы действительно являются освободительным движением, там джихад, и, но я напомню, что в Ираке они тоже борются за освобождение Ирака, потому что, несмотря на то, что большая часть американцев покинула Ирак, это не значит, что они не сохранили там анклавы своего влияния. Ну и кроме того, там имеет место определенный сговор между Тегераном и США. Там есть как бы такое поверх барьеров, как говорится, поверх барьеров там есть такое взаимопонимание. Кроме того, напомню, что ИГ борется с курдами, а курды — это прямая рука Запада. Там западные инструкторы, там прямая поддержка Соединенных Штатов, абсолютно впрямую проговаривается, не скрывается, поддержка Израиля. Вот, так что борьба с курдами, она идет. Кроме того, конечно же, приходится бороться также и с саудовцами. И это, я считаю, что это обязательная необходимость, это долг. Потому что Саудовская Аравия – это составная часть неверия, это составная часть лицемерия, которая отравляет ислам. Что же касается талибов, то там есть определенная напряженность и взаимонедоразумение, потому что, как я уже говорил, ИГА – это интернациональное образование, которое ориентировано на ислам-интерн. А в то же время талибы, они очень тесно связаны с интересами пуштунских племен. Они очень локальны, и мировоззренчески они, скажем, их горизонты гораздо уже. Кроме того, мулла Омар, напомню, в свое время тоже принимал статус халифа, при том, что он не выходил за рамки пуштунского племенного национализма, но как-то параллельно он выдвинул себя в качестве лидирующей фигуры вообще для мусульман. И получается, что здесь в данном случае есть некая конкуренция лидерства, поэтому в последнее время между талибами и ИГА есть определенное напряжение. Что же касается войны между двумя группами мусульман, а, к сожалению, политика существует и внутри уммы, и гражданская война, как известно, была и в самом начале истории ислама. И это очень плохо, но избежать этого не удается, потому что это специфика людей. В Коране сказано, что ангелы возражали против того, чтобы Адама поставили наместником на земле, потому что он будет проливать кровь, и от него произойдет смута. Вот мы видим, что эта смута – это составная часть человеческой природы.
И 155-му тогда ответьте, он говорит, что вот вся та война ради ислама, как ее провозглашают, она просто сводится к тому, что мир, или, по крайней мере, Ближний Восток, скатывается в Средневековье, если не к началу веков.
Но, видите, опять-таки, Средневековье – это такой же штамп противопоставления Средневековья современности. Это просто такие идеологические наработки просветителей века просвещения, которые очень любили описывать прошлое как темные века, современность как некое сияние, как некий свет и прочее, прочее. В действительности политические модели, политические алгоритмы, они неизменны, и государь Макиавелли должен изучаться сегодня политиками так же, как он изучался в свое время дожами в Венеции. То есть человек не меняется. Если вы считаете, что признаком прогресса и современности является появлением гаджетов, то вы фиксируетесь на таких ничтожных деталях, которые нашего внимания не стоят. А если говорить о серьезных вещах, то есть судьбах духа, они те же самые и в XI веке, и в крестовые походы, и сегодня.
Есть еще одна тема, ее можно связать все-таки косвенно с исламским государством. В Дагестане был уничтожен главарь группировки «Имарат Кавказ», который в России считается террористический, Али Асхаб Кебеков. Он был уничтожен в ходе спецоперации силовиков. И здесь возникает вопрос, по крайней мере, как пишут аналитики, кто же возглавит эту группировку снова. И все-таки, если сравнивать «Имарат Кавказ» и ИГ, чем принципиально отличаются эти группировки и насколько масштабно влияние идей ИГ вообще на группировки, которые есть на нашем Северном Кавказе?
Ну, «Имарат Кавказ» выступил против исламского государства, заявил о том, что воспринимает его негативно, то есть это как негативный феномен, поэтому гибель от рук силовиков руководителя «Имарата Кавказ» — это, ну, можно сказать, акт в пользу ИГ.
Акт в пользу ИГ.
Ну, получается так, раз Кебеков был противником ИГ, значит, его убийство — это, так сказать, подача на поле ИГ.
Секунду, получается, что сейчас эту группировку может возглавить человек, условно симпатизирующий, например, исламского государства, и насколько вообще «Имарат Кавказ» сейчас можно считать действительно группировкой, которая угрожает безопасности остальной России?
Часть организации, которая не подчинилась Кебекову, она принесла присягу исламскому государству. Ну, то есть «Имарат Кавказ» разделился, определенная часть выразила лояльность исламскому государству, а Кебеков остался более или менее в изоляции. ну, с определенными, так сказать, группами, которые были ему близки. Но это было совсем не то, что раньше.
Зависит ли активность и вообще террористическая активность группировки от того, кто ее возглавляет, и как этому могут все-таки власти России противостоять, потому как Эмарат Кавказ, группировка, признанная террористической, в свое время она брала ответственность и за теракт Домодедово, и за теракт в Волгограде, если я не ошибаюсь, соответственно, операции проводятся, и вот теперь он, группировка, казалось бы, обезглавлена, но говорить о полном уничтожении, наверное, нельзя пока.
Я думаю, что нельзя, и я думаю, что и никогда будет нельзя. Почему? потому что тогда у наших силовиков не будет работы. Фронт работы исчезнет. А откуда брать бюджеты, откуда брать звездочки по движению, по службе?
Но ведь группировка же в любом случае, она существует, и, соответственно, она представляет какую-то опасность.
Мы знаем только сводки, которые мы получаем от силовиков. Мы больше ничего не знаем. Мы не были свидетелями... А лично, так сказать, вот своими глазами мы не видели плоды их работы. А мы живем в таком пространстве, когда доверять даже наиболее, так сказать, жестко и как бы безапелляционно сообщенным нам сведениям мы уже не можем.
Так же, как и казням.
Я могу сказать одно, что... На сегодняшний день террористическая угроза на Северном Кавказе не представляется реальной и не представляется обосновывающей необходимость новых бюджетов на эту тему.
668. Будет ли большая горячая война за право держать тот самый контрольный пакет акций будущего мира и какое место России тут?
Она обязательно будет, она уже начинается. Уже где-то существует в мире не менее 10 горячих точек, ставших перманентно горячими точками, которые являются, так сказать, предварительным пунктиром будущих мировых фронтов. И место России, Россия является вообще-то ключевой страной в судьбах мира, потому что я бы ее сравнил с замочной скважиной. Вот Россия как страна, это то место, куда вставляется ключ истории. Это скважина в двери, через которую можно эту дверь открыть, а можно не открыть. Здесь все зависит в конечном счете от нас, от нашего поведения, от нашей веры, от нашей силы, от нашей воли. Но риски очень большие. И вот иллюзии, связанные, допустим, с надеждой на Китай, или там с ужасом и ненавистью перед какими-то исламскими террористами, они являются дополнительными факторами, обременяющими нас и искажающими ясность нашего будущего, нашего выбранного пути.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло. Как вас зовут? Да, как вас зовут, ваш вопрос. Алло.
А вот у меня такой вопрос.
А как вас зовут для начала?
Меня зовут Кирилл.
Кирилл, ваш вопрос, да, теперь можно.
А вот почему ИГИЛ не отмывается в медиапространстве от вот этих вот показушных клипов?
Насколько я знаю, существуют и контрклипы, насколько я знаю, существуют и какие-то заявления, которые бросают на это дело тень, но... Вообще говоря, очень многое до нас не доходит, потому что интернет – это, с одной стороны, кажущееся огромным пространством, с другой стороны, если ты не знаешь, как в нем ориентироваться, то ты можешь и не выйти на то, что тебя интересует. Вот есть очень четкая, так сказать, система распространения этих клипов, то есть о них тут же начинают говорить западные ключевые мейнстримные СМИ. Они тут же появляются там, где их находят миллионы, которые передают друг другу линки, да? А вот, скажем, не только ВГ, но вообще такие вот возражения или какие-то там контртезисы, они где-то на 2-3 порядка, то есть я имею в виду с нулями, они менее доступны, то есть их нужно специально разыскивать, их мало кто знает. Потом заметьте, что возражения, допустим, конкретных людей на арабском языке, а, естественно, на арабском, да, они понятны вот определенной арабской публике. А вот те вот ролики, которые запущены, которые всем известны, они бессловесные, в текстах не нуждаются. Вот представьте себе, я вот, допустим, выступил по-русски и возразил против какого-то там, ну, допустим, клеветы на себя, да, русские меня услышат, но в Америке и на Ближнем Востоке меня просто не поймут. А вот, допустим, какие-нибудь клеветнические кадры со мной, они могут быть распространены без всякого языка по всему миру.
Вопрос такой, наверное, все-таки из сферы или философии, или он риторический, скорее гуманистический. Вот есть группа людей, которые исповедуют ислам. Есть другая группа людей, которые исповедуют ислам, но немножечко другой. Есть третья группа людей, которые вообще не исповедуют ислам, и получается, что все эти группы на основе, основываясь исключительно на своих представлениях о мире, вступают в кровопролитное столкновение, сражение и так далее. Вот без этого теоретически мир может существовать?
Мир всегда существовал как борьба типов сознания, которая подкрепляется борьбой еще и физических тел. Вот, потому что тогда мы должны уйти в историю, скажем, крестьянских восстаний в Европе, в Германии. Мы должны уйти в историю анабаптистов, которые сражались с католической церковью, с князьями. Мы должны уйти в историю народников и эсеров и задаться вопросом, а почему они вообще бросали вызов системе, при которой они существовали. То есть люди ведут борьбу, на самом деле это вечная борьба угнетаемых и угнетателей. Она, как говорил Маркс, освободилась от религиозных одежд в XIX веке. Оказалось, нет. Оказалось, Маркс поторопился. В XIX, может, и освободилась, а в 21-м она снова их одела.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль был гостем программы «Пиджаки» на радио «Говорит Москва». Гейдар Джахидж, спасибо, что пришли.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».